В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухум, Ескинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Американская мечта». Грузии предложено доказать, что принадлежит к тем демократическим институтам, которые намерен защищать Запад от России.
Это значит, что в Госдепе и в разных институциях уже собраны определенные знания о Грузии. И будет ли руководитель демократом или республиканцем, не так важно.
Справедливость после оправдания. Милиционеров, обвинявшихся и оправданных по делу о смерти Анзора Тарба, отправили под домашний арест.
Если действительно на основании всех новых доказательств в новом допросе будет установлено, что это сделал Иванов Петров Сидоров, мы с огромным удовольствием откажемся от обвинения и привлечем вышеуказанных людей.
Конец света в ночь на среду. Что думают жители Южной Осетии об отключениях электричества?
Каждый раз, когда отключают свет, я ставлю себе задачу, что вот в ближайшие несколько дней мы купим движок. А потом, когда уже появляется свет, конечно, человек об этом забывает.
Все это, а также женевские споры вместо женевских дискуссий. 52-й круг. Европейский интернет в Грузии становится азербайджанским. Грузинский потоп. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Панорамы» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кети Бочеришвили.
Президент США Джо Байден сегодня озвучит новые целевые показатели по вакцинации против COVID-19 в ходе первой официальной пресс-конференции в Белом доме. Ожидается, что он также затронет такие темы, как иммиграция, инфраструктура, контроль над оружием и международные отношения. Среди вопросов, находящихся в центре внимания, всплеск миграции на границе с Мексикой, планы поделиться вакцинами от коронавируса с другими странами и усилия по предотвращению инцидентов с массовой стрельбой. Из-за ограничений, связанных с пандемией, в зале будут присутствовать всего несколько десятков журналистов, которые отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома. Среди вопросов, привлекающих особое внимание журналистов и общественности, планы президента по усилению контроля над оружием после двух недавних инцидентов с массовой стрельбой. Кроме того, ожидаются вопросы о следующем законодательном пакете Байдена. Предполагается, что во время поездки в Питтсбург на следующей неделе он представит план развития инфраструктуры на сумму 3 миллиона долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня, что сотрудничество между союзниками сейчас важнее, чем когда-либо в новейшей истории, и что отношения с НАТО и Европейским Союзом будут иметь решающее значение для преодоления вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество. Выступая в Брюсселе вместе с министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмерс, Блинкен заявил: «Я приехал сюда с конкретной целью – показать решительное стремление Соединенных Штатов к возрождению союзов и партнерств». Позднее он сказал американским дипломатам в Брюсселе, что хочет наладить и модернизировать отношения, чтобы сосредоточиться на новых проблемах, таких как подъем Китая, COVID-19, изменение климата, возрастающая агрессия со стороны России и сохранение технологического преимущества перед соперниками. В среду Блинкен заручился поддержкой Европейского Союза в вопросе о совместном противостоянии китайской мощи посредством официального диалога, которого Пекин надеялся избежать. Между тем, среди союзников по-прежнему существуют разногласия, в том числе по поводу решения Турции закупить российские ракеты и по поводу трубопровода «Северный поток-2». Блинкен вновь заявил, что Вашингтон выступает против этого проекта.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года. Совет принял соответствующую резолюцию 20 голосами «за». Представители 7 стран, включая Россию, высказались против, еще 20 воздержались. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центр избиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко. Принятию документа предшествовало заявление правозащитников из Amnesty International, которые призвали к действиям по по защите прав участников мирных протестов. Два ведущих члена Комитета Палаты представителей по международным делам Грегори Микс и Майкл Маккол призвали к освобождению всех политических заключенных в Беларуси, включая консультанта Радио Свободная Европа, Радио Свобода Игоря Лосика, и пообещали свою поддержку продемократическому движению в этой стране. Проживающая в изгнании лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников возродить массовые протесты, охватившие страну осенью прошлого года. Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в крайне неблагополучном состоянии, сообщила телеканалу «Дождь» его адвокат Ольга Михайлова после встречи с ним в колонии номер 2 в городе Покрове во Владимирской области. По ее словам, у Навального сильные боли в течение 4 недель, но он запрещал об этом рассказывать.
Он на протяжении 4 недель страдал от этой боли, нам запрещал о чем-либо говорить. И только вчера, после того, как нас не пустили, было известно накануне, что у него обострение, вот проблемы начались с ногой. Мы, конечно, были этим, ну, мы просто испугались за его жизнь и здоровье, да. И поэтому мы приняли решение опубличить все-таки этот момент. Во всей не везде лежат ходатайства о том, чтобы допустили нашего врача.
Алексей Навальный также передал из колонии 2 заявления на имя главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова, в которых он требует обеспечить ему непрерывный 8-часовой сон и не будить его каждый час из-за того, что его признали склонным к побегу, а также допустить врача Алексея Баринова. Правозащитники, режиссеры, писатели, журналисты, адвокаты и другие общественные и культурные деятели обратились к главе Федеральной службы Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить нормальные условия содержания в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному. Это письмо опубликовала «Новая газета». Германия призывает Европейскую комиссию начать закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник-5» для стран Евросоюза. Об этом сообщает «Политико» со ссылкой на заявление представителя властей на брифинге для журналистов в Берлине.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. НАТО, США и Евросоюз готовятся дать отпор России, в том числе и в грузинском вопросе. Правда, Тбилиси еще предстоит доказать, что демократические ценности, которые намерен защищать Запад, не чужды и Грузии. Владимир Унанянц о встречах в Брюсселе и угрозах, перед которыми стоит Грузия сегодня.
Генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в дестабилизации и подрыве ситуации в Грузии, Украине и Молдове. Об этом Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД стран-членов Альянса. По словам Столтенберга, несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Кремль усилил репрессивное поведение в своей стране и агрессивное поведение за рубежом.
Abroad, Russia undermines and destabilizes its neighbors.
За границей России Россия подрывает и дестабилизирует ситуацию у своих соседей, включая Украину, Грузию и Молдову. Она поддерживает репрессии в Беларуси и пытается вмешаться в ситуацию на Западных Балканах. Россия продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также от Средиземного моря до Арктики.
По словам Столтенберга, союзники сходятся во мнении, что должны продолжать координировать меры сдерживания и защиты, в том числе, когда речь идет о нарастающей угрозе со стороны России. Активизация риторики Североатлантического альянса во многом обусловлена изменениями во внешней политике главного военно-финансового донора НАТО. США в лице своего госсекретаря Энтони Блинкена четко дали понять, российский фактор для Вашингтона отныне в числе приоритетных, и Белый дом готов перейти от слов к делу. Прибывший в Брюссель Блинкен, помимо участия в заседании глав МИД НАТО, также провел переговоры с руководством Евросоюза. И на них вопрос российской угрозы также был в числе приоритетных. Равно как и вопрос защиты от этой угрозы стран-партнеров США и ЕС, среди которых была названа и Грузия. В заявлении по итогам встречи Энтони Блинкена и его коллеги из ЕС Жозепа Борреля в частности сказано.
В ходе диалога стороны отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии. Они обсудили гибридные угрозы со стороны Москвы, такие как дезинформация, ее вмешательство в избирательные процессы, угрожающую кибердеятельность и военную активность.
Госсекретарь США и глава внешней политики ЕС также решили продолжить тесное сотрудничество по поддержке реформ в странах восточного соседства, включая государства Южного Кавказа. В Тбилиси на заявления, прозвучавшие в Брюсселе, отреагировали с надеждой. По мнению председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Бирая, агрессия России – вызов глобальной безопасности, а заявления американских и европейских партнеров – очень важны.
Агрессивные и деструктивные действия России представляют собой вызов не только региональной, но и глобальной безопасности. Очень важно заявление наших американских и европейских партнеров о том, что они объединятся и активизируют свои усилия против российской агрессии. Конечно, это также важно для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе. Россия продолжает свои деструктивные действия, оккупацию и милитаризацию наших регионов, а также гибридные кампанию как в Грузии, так и против наших партнеров. Активизация усилий наших партнеров очень важна для сдерживания российской агрессии и противоправных действий.
Впрочем, в экспертном сообществе, как грузинском, так и западном, заявления, прозвучавшие в Брюсселе, считают не столь однозначными. То, что США и ЕС собираются противостоять российской угрозе, вовсе не означает того, что все будет сделано за Грузию. По мнению директора грузинского центра стратегии развития Георгия Гугуадзе, очень многое будет зависеть от того, как страна справится со своими внутриполитическими проблемами.
Мы не должны смотреть на себя вне контекста. Если мы смотрим в контексте отношений администрации Байдена к Альянсу и международным организациям, то могу высказать предположение, что политика администрации Байдена для нас будет более удобной, чем администрации Трампа. Что касается двусторонних отношений, в ряде процессов это будет зависеть от нас, насколько мы используем потенциал, существующий между США и Грузией. И это не только часть внешней политики, это зависит и от внутриполитических процессов в Грузии. Сможет ли страна вернуться к нормальному процессу работы? Как будут осуществляться реформы? Важно понимать, что в процессе формирования внешней политики США участвуют не только отдельные персоналии. Это значит, что в Госдепе и в разных институциях уже собраны определенные знания о Грузии. И будет ли руководитель демократом или республиканцем, не так важно, поскольку общая картина о Грузии и знания о ней значительно не изменятся.
При этом американский аналитик, бывший помощник госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего, экс-президент Freedom House и старший научный сотрудник программы прав человека и дипломатии в Университете Флориды Дэвид Крамер считает, что Вашингтону стоит внимательнее присмотреться к процессам, происходящим в Грузии, и не позволить деструктивным силам свести на нет работу по становлению страны на демократические рельсы, особенно в условиях активизации России.
Грузия сейчас находится в условиях внутриполитического кризиса. ЕС пытается помочь с его разрешением, но пока не видно успешного завершения. Я считаю, что США должны активнее включиться в процесс. Россия вмешивается в дела Грузии на протяжении многих лет. Россия вторглась в Грузию в 2008-м, оккупировала 20% страны. Россия вмешивается не только в дела Грузии, но и в дела всех своих соседей. Постоянно. Думаю, многие грузины желают видеть США в более активной роли. Посол США очень старается, но я считаю, что ей нужна усиленная коммуникация с Вашингтоном.
При этом оба эксперта считают преждевременным обсуждать вопрос возможного военного присутствия США на территории Грузии в качестве противодействия угрозе со стороны России. По мнению Георгия Гугуадзе, этот вопрос – прерогатива Вашингтона, но ждать от Белого дома конкретных шагов в начале каденции Джо Байдена явно не стоит.
Возможно, размещение военных баз может и стать нашей задачей, но для этого мы должны проделать соответствующую работу. Эта дискуссия должна вестись в Вашингтоне. Ведется ли она там сегодня, не знаю. Думаю, скорее нет, чем да.
Что касается Дэвида Крамера, то эксперты вовсе советуют сосредоточить внимание на более перспективных проектах, таких как интеграция Грузии в Североатлантический альянс.
Я бы поддержал такую инициативу, размещение базы, но не уверен, что Грузии стоит возлагать большие надежды на этот сценарий. Как предыдущая, так и действующая администрация больше сосредоточены на том, чтобы вернуть американских военнослужащих домой.
Но я думаю, что президент Байден заинтересован в US troops home.
В экспертном сообществе считают, что Тбилиси стоит сосредоточить усилия на том, чтобы американская администрация и руководство ЕС не вернули домой вместе с военнослужащими своих дипломатов из Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем Тбилиси и Москва сверят позиции по разрешению конфликтов на начавшемся сегодня очередном 52-м раунде женевских дискуссий. Грузинская делегация поставит вопрос о немедленном освобождении ее граждан из тюрем самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси также будет настаивать на снятии ограничений на передвижение для жителей, проживающих у разделительных линий. У Москвы другие приоритеты. За поиском точек соприкосновения следит Мзия Парисишвили.
Впервые за почти 13 лет, прошедшие после августовской войны и за весь период женевских дискуссий, на очередной 52-й встрече в этом формате у Тбилиси есть правовой аргумент об ответственности Москвы за сложившуюся ситуацию в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Это следует из заявления главы грузинской делегации, замминистра иностранных дел Лаши Дарсаля перед началом встречи, вынесенный 21 января Европейским судом по правам человека вердикт по иску Грузии против России распространяются на факты нарушения прав человека не только во время войны. Поэтому сегодня, как заявил Лаша Дарсаля, грузинская сторона будет добиваться от Москвы отмены ограничений на передвижение, введенных для граждан, живущих у разделительных линий, незаконных задержаний и других мер, нарушающих фундаментальные права человека, усугубивших гуманитарную ситуацию в период пандемии.
На оккупированных территориях довольно тяжелая ситуация, которая подтверждается и вердиктом ЕСПЧ. Одним из главных вопросов будет реализация данного судебного решения. Согласно им, именно Россия осуществляет эффективный контроль, а значит оккупацию данных грузинских территорий. И из этого же решения следует и то, что за все факты нарушения прав человека вся ответственность ложится на Российскую Федерацию.
О первых результатах, которые дает вердикт Страсбургского суда, сообщил сегодня министр иностранных дел Давид Залкальяни. В принятой вчера резолюции Совета ООН по правам человека о сотрудничестве с Грузией упомянутый данный вердикт. Министр Залкальяни отметил также и другое достижение грузинской дипломатии. За четвертую резолюцию в данном формате проголосовали гораздо больше стран, чем предыдущие годы.
И это практическая реализация возможности, о которой мы говорили. Использование решения Международного суда по правам человека в целях деоккупации. У нас уже есть конкретный пример. Текст вердикта ЕСПЧ отражается в резолюциях. И если раньше в нем была только политическая составляющая, теперь в ней уже представлены правовые элементы.
О важности резолюции, содержащей призыв к силам, контролирующим грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии, допустить миссии Верховного комиссара ООН по правам человека и других организаций, говорила и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теах Владиани. Резолюцией выражена серьезная обеспокоенность из-за случаев лишения свободы и посягательства на жизнь, этническую дискриминацию, запрета обучения на родном языке, а также тяжелых ограничений в правах личной безопасности, доступности к системе здравоохранения и вопросах собственности. В резолюции за нарушение фундаментальных прав и свобод населения ответственность возлагается на Россию, как на силу, осуществляющую эффективный контроль в грузинских регионах Абхазии и Цхинвали. Все перечисленные вопросы стоят в повестке дня женевских дискуссий. В Тбилиси рассчитывают, что на этой встрече сдвинется с мертвой точки вопрос освобождения из сухумской тюрьмы осужденного на 9 лет Ираклия Бебуа и еще четверых граждан Грузии в юго-осетинских местах заключения. Особую тревогу вызывает судьба Зазы Гахеладзе. Его Цхинвальский суд за так называемое незаконное пересечение границы осудил на 12,5 лет. Гуманитарные вопросы даже в условиях пандемии не значатся в числе числе приоритетных в той информации для СМИ, которую распространила МИД России. В ней отмечается, что накануне женевских дискуссий состоялась встреча между замминистра иностранных дел России Андреем Руденко с представителями де-факто республик Абхазии и Южной Осетии. Была, как отмечается в пресс-релизе МИД, традиционная сверка часов, в ходе которой приоритетным было сочтено дальнейшее требование к Тбилиси подписать договор о неприменении силы Сухуми и Цхинвали и начать процесс демаркации так называемых государственных границ. Эти вопросы с российской стороны ставятся на каждой встрече. Тбилиси готов заключить такой договор только с Москвой. Традиционно этот вопрос, а также вопрос о возвращении беженцев, часто становились причиной провала встреч в Женеве. С каким результатом завершится очередной раунд, станет известно завтра, 26 марта, поздно вечером. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Год президентства Аслана Бжани и дискуссия об отношениях с Грузией. Это и многое другое в обзоре абхазской прессы, который подготовила Анаит Гагарян.
В последнее время в абхазском обществе появилось много разговоров о том, что делать с Грузией. Общаться с ней, торговать, дружить или просто игнорировать ее, пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Курасково. Он напоминает, что первые месяцы после Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов сначала робко, потом все чаще через границу по реке Ингур отдельными лицами стала налаживаться нелегальная торговля с Грузией. С каждым годом она стала носить уже более устойчивый характер и шла по нарастающей. Но тот неучтенный для государства доход от переправки товара туда-обратно не дает власти на протяжении почти 30 лет после войны определиться с этим вопросом. Никто не хочет его решать радикально – закрыть границу или взимать установленные законом пошлины. Причина одна – граница кормит людей от самого низа до верхних слоев различных чиновников. Грузию устраивает такая интеграция с Абхазией, и она ее развивает. Мы же не задумываемся, чем это может обернуться для нас, как страны-победительницы. У себя дома говорим о высоких моральных качествах, памяти о войне, патриотизме и любви к своей единственной родине и так далее. И тут же переходим совершенно к противоположным действиям. Когда стремимся что-то получить, приобрести, вылечиться, отдохнуть в стране за Ингуром, пишет Юрий Курасква. По его словам, говорить об экономических и других связях с Грузией можно тогда, когда с ее стороны будет подписан политический документ, и может быть даже не один, о мире, невозобновлении военных действий и прочих. Год назад, 22 марта 2020 года, в Абхазии прошли внеочередные выборы президента, победу на которых одержал Аслан Джания, пишет телеграм-канал «Республика». На своей первой пресс-конференции в роли избранного главы государства Джания заявил: «Я рассчитываю на то, что принцип равенства всех перед законом нам удастся реализовать в серьезной мере, и с помощью этого принципа мы сумеем исполнить политического сообщества, выделить политических экстремистов, безответственных политиков, демагогов и так далее. Сама действующая власть при этом должна быть открытой. Наши цели и задачи должны быть понятны». Пока же первый год управления страной Бжания, официально он вступил в должность 23 апреля, уточняя телеграм-канал «Республика», характеризуется часто нелогичной борьбой с пандемией, очередями пенсионеров у банкоматов, скандалами с помощниками президента и энергетическим кризисом, из которого выхода пока не видно. Сторонники президента часто аргументируют неудачи фразой «пока только год прошел», имея в виду, что времени на решение проблем было мало. Оппоненты им указывают на многочисленные ошибки и просчеты в госуправлении и отвечают: «и это пока только год прошел. Как говорится, почувствуй разницу», пишет телеграм-канал «Республика». Политик Леонид Лакербая поделился с редакцией «Абсад Гилинфо» личным мнением относительно обращения общественной организации «Айтгалара» к президенту Абхазии с предложением о начале движения с чистого листа. Он сообщил, что обращение будет рассмотрено партией «Айтара». Леонид Лакербая удивлен моментальной реакцией провластной партии «Амсахара» на данное обращение. «Не единожды предпринятые попытки дать совместно с рядом партий и движения оценку тех или иных событий натыкались на временной характер. В руководстве партии четко четко давали понять, что для принятия решения им нужно как минимум 2-3 дня. Удивительно, что в данном случае не прошло и суток, а решение было готово, с чистого листа. Эта фраза была сказана президентом Багавш более 16 лет назад. Понятное желание второго президента обеспечить таким образом внутриполитический консенсус в стране не нашло тогда, к сожалению, понимания у оппонентов. Хотелось бы знать, что же конкретно означает «с чистого листа 2»? Неужто экономическую, приватизационную, уголовную амнистию? Сказал Леонид Лакербая. Он поинтересовался, кто все это озвучит. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Вторая партия вакцины была доставлена в Грузию прошлой ночью. Это около 30 тысяч доз препарата Pfizer. Параллельно началась регистрация желающих вакцинироваться среди возрастной группы старше 65 лет. В Минздраве не исключают, что всеобщая регистрация может начаться уже в следующем месяце. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Вакцину Pfizer можно будет сделать в 6 клиниках, расположенных в 3 городах Грузии. Это Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Общее количество доз изначально было решено поделить на 2, чтобы все, кто выберут для вакцинации этот препарат, гарантированно могли получить вторую дозу через 21 день. В случае с препаратом AstraZeneca, который был завезен 13 марта в количестве 43 тысяч доз, интервал между введением первой и второй дозы вакцины составляет от 8 до 12 недель. Зарегистрировав в очередь на вакцинацию можно на портале booking.moh.gov.g. Сегодня с 6 часов вечера на сайт был добавлен препарат Pfizer. Выбрать, каким именно препаратом вакцинироваться, граждане смогут перед началом регистрации. После того, как человек сделает выбор между AstraZeneca и Pfizer, появится графа с различными медучреждениями. В случае с Pfizer их 6, а остальные по регионам, где можно привиться AstraZeneca. Выбор можно будет сделать в лимитированной период до тех пор, пока у нас не закончатся дозы вакцины Pfizer, рассчитанные на 14,5 тысяч человек, после чего вакцинация продолжится препаратом AstraZeneca. Сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Препарат Pfizer будет поставляться клиникам в ограниченных количествах. Каждые 2 дня, заявляют в Центре по контролю над заболеваниями. Это связано с тем, что вакцина этого производителя нуждается в специальных условиях хранения, температуре в минус 80 градусов. Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта.
28-29 марта определенное количество доз вакцины при соблюдении соответствующих условий, а это температура минус 80 градусов, будет транспортирована в Кутаиси и Батуми. Она будет храниться в региональных департаментах Центра по контролю над заболеваниями и поставляться в клиники в соответствии с тем, сколько людей будут прививаться ежедневно. То есть клиники будут получать такое количество доз, которых хватит максимум на 2 дня. После разморозки примерно в течение 5 дней эта вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов. Мы будем работать так, чтобы потери вакцины были минимальными. Какие-то потери все-таки будут, но они должны быть минимальными.
Заявил глава центра Амиран Гамкралидзе. По его словам, при вакцинации Pfizer будут также использоваться специальные шприцы, которые позволяют избежать потерь препарата. Гамкралидзе предупредил, что в случае с Pfizer, как и с любой другой вакциной от коронавируса, возможно проявление легких побочных эффектов.
Эта температура до 38,5, редко возможно до 40 градусов. Боль в суставах, в мышцах, покраснение в месте введения инъекции, гиперемия и боль. В течение 1 или 2 дней общая слабость и чувство усталости. Такое было описано в 40-60% случаев.
При этом вопросник, который заполняется перед вакцинацией препаратом Pfizer, был включен дополнительный вопрос, касающийся филлеров, другими словами, инъекционных имплантов. Это гелевидный препарат для безоперационного омоложения, помогающий избавиться от глубоких морщин.
В случае с Pfizer этот вопрос уже под конец был включен в гайдлайн CDC, Центров по контролю и профилактике заболеваний США. У тех людей, кто часто использует филлеры, при иммунизации Pfizer могут проявляться местные осложнения, которые требуют последующего лечения.
По информации Центра по контролю над заболеваниями, в первые полчаса после открытия регистрации для лиц старше 65 лет в очередь на вакцинацию препаратом AstraZeneca записались более 100 граждан. К середине дня их количество возросло до 400. Сколько человек записались на вакцинацию препаратом Pfizer, пока неизвестно. В Центре и в Минздраве сегодня заявили, что не исключают возможности открытия регистрации для желающих всех возрастов уже в следующем месяце. По словам Амирана Гамкралидзе, этот вопрос будет вынесен на обсуждение Межведомственного координационного совета. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске навали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
США и Евросоюз намерены реагировать на вредоносное поведение России, включая агрессию против Украины и Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля. Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для поощрения всеобъемлющих реформ в странах восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа. Грузинские СМИ сегодня сообщили, что подготовлены новые конституционные поправки для снижения избирательного барьера с 5 до 3%. Правящая партия «Грузинская мечта» планирует инициировать законопроект в течение нескольких дней. Глава МИД Грузии Давид Залкальяни подтвердил, что предложение разработано для достижения компромисса с оппозицией. Отметим, что инициирование конституционных изменений требует поддержки 76 депутатов, а принятие конституционных поправок – 113. На данный момент у «Грузинской мечты» 90 депутатов в парламенте. Следовательно, снижение избирательного барьера требует поддержки других оппозиционных депутатов, партий, бойкотирующих парламент. Министр культуры Грузии Тея Цулукиани заявляет, что если Георгий Гахария выйдет на политическую арену, он станет настоящей оппозицией для власти. Как отметила Тея Цулукиани, возвращение Георгия Гахария нанесет вред команде «Грузинской мечты». Он высокопрофессиональный человек, и если он выйдет на политическую сцену, будет нашей реальной оппозицией. В отличие от других оппозиционеров, у него будут некоторые бенефиты. Он хорошо знает команду. Не говоря о других, под его руководством я была вице-премьером, министром юстиции. Он хорошо знает, где мои сильные и слабые стороны, но я также знаю, в чем и его сильные и слабые стороны. Лично для меня это будет интересный процесс оппонирования. Очень сомневаюсь, что он закончится его победой, заявила Тея Цулукиани в эфире «Радио Имеди». Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазии Асида Шакрыл обратилась к российскому послу в Сухуми Алексею Двинянину. Абхазский омбудсмен просит рассмотреть вопрос об основанности взимания консульского сбора в размере 5000 рублей. Как говорилось в статье «Эхо Кавказа» от 23 марта, эту сумму жители Абхазии платят за проверку наличия гражданства Российской Федерации для замены загранпаспорта. Асида Шакрыл указывает на обстоятельства, что большинство лиц, проживающих в Абхазии, получили заграничный паспорт гражданина РФ именно в консульском отделе российского посольства. Тем самым значительно упрощается процедура проверки наличия гражданства. В своем обращении она отметила тяжелое социально-экономическое положение граждан в период пандемии. В Южной Осетии устранена авария на ЛЭП. Об этом агентству РЕС сообщил гендиректор энергоресурса Алан Габараев. Электричество уже начало поступать в самопровозглашенную республику из России. Южная Осетия осталась без света в ночь на среду. Накануне днем рабочие устранили одно место аварии в ущелье, после чего продолжили поиски другого места обрыва. В горах уже несколько дней идет сильный снег, в связи с чем работы были затруднены.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Компания азербайджанского миллиардера Насиба Гасанова стала стопроцентным владельцем магистрального канала интернет-связи, соединяющего Грузию с Европой. В Национальной комиссии по коммуникациям поспешили заявить о незаконности сделки. Часть экспертов считает недопустимой продажу стратегического актива иностранцам. В телекоммуникационно-политических технологиях разбирался Ираклий Рагелидзе.
«Кавказус Онлайн» является ведущим импортером оптового интернета для всего Южного Кавказа. С 2008 года компания стала единственным владельцем подводного оптоволоконного кабеля протяженностью 1200 километров, проходящего по дну Черного моря из Европы. Бывший владелец «Кавказус Онлайн» Хвича Макацария продал 49% акций азербайджанской компании «Нексол» в октябре 2019 года, и, как выяснилось, на днях, без лишнего шума в августе 2020 года сбыл и остальные активы той же компании. В Национальной комиссии по коммуникациям Грузии говорят о незаконности сделки.
Сделка не была заранее согласована с комиссией, что являлось нарушением законодательства, согласно которому сетевые компании обязаны раскрывать информацию в случае отчуждения более 5% своих активов. «Кавказус Онлайн» был предоставлен срок до 1 октября 2020 года, чтобы отменить транзакцию и вернуть 49% акций компании ее владельцу Хвиче Макацария. Вместо того, Насиб Гасанов пошел на очередное нарушение законодательства, параллельно с судебными спорами в ускоренном порядке выкупив оставшиеся 51%. В настоящее время Гасанов является незаконным владельцем 100% акций «Кавказус Онлайн».
В заявлении комиссии отмечено, что 15 декабря 2020 года директор «Кавказус Онлайн» представил на согласование специальному менеджеру, назначенного комиссией по коммуникации, два документа с казахстанской и турецкими компаниями, где «Кавказус Онлайн» рассматривался как участник соглашения между правительствами Азербайджана и Казахстана по прокладке оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря. Указанные документы не были подписаны спецпредставителем, назначенным комиссией, говорится в заявлении. В Ассоциации малых и средних операторов считают, что отчуждение единственного дешевого и доступного средства коммуникации может поставить под угрозу стратегические интересы страны. По словам руководителя организации Учис Этури, маневры азербайджанской компании являются попыткой лишить Грузию статуса цифрового хаба региона.
Закон однозначно предписывает уведомление и получение разрешения от регулирующего органа. Инвестор знал это и должен был соблюдать закон. Или для него грузинское законодательство является необязательным. Это закон европейского уровня, который, среди прочего, защищает мелких участников рынка и, самое главное, конечных пользователей интернета от произвола крупных игроков. Это неприкрытый демарш против Грузии. Государство должно срочно приостановить авторизацию «Кавказус Онлайн» и наложить арест на ее активы.
Предложил эксперт. В МПУ Института развития свободы информации свои аргументы. Действия комиссии по сделке неприемлемы до тех пор, пока в стране не запрещена продажа важной инфраструктуры иностранцам. И это обстоятельство было подчеркнуто Венецианской комиссией, которая на днях раскритиковала решение регулятора о назначении спецуправляющего в компании «Кавказус Онлайн», говорит главный юрист организации Георгий Давитури.
Инфраструктура государственной важности, затрагивающая национальные интересы, должна быть защищена государством. Но назначать прямое управление в компании с неограниченными полномочиями – не выход. В законодательстве Грузии нет положения, запрещающего отчуждение стратегической инфраструктуры в руки иностранцев, и, как следствие, «Кавказус Онлайн» мог продавать свои активы. При желании парламент мог прописать в законе норму, запрещающую ее продажу не гражданам Грузии, и раз не сделал этого, то власть не считает риском, чтобы иностранец владел этим кабелем. Вдобавок ко всему, владение волоконно-оптической инфраструктурой не освобождает ее от всякого регулирования, и новый владелец не сможет ее отключить или отказать кому-то в предоставлении доступа в интернет. Это не так. В руках государства по-прежнему остается возможность регулировать и контролировать эту сферу.
В самом «Нексоле» не скрывают, что процессы были ускорены поправками к закону об электронных коммуникациях, которые позволили комиссии по коммуникациям назначить специального менеджера. По словам Тимура Тагиева, руководителя отдела стратегического развития компании, после анализа ситуации было принято решение о срочной покупке оставшегося пакета акций «Кавказус Онлайн», так как возникла опасность их экспроприации со стороны государства. При этом аналитики аналитики выделяют еще одно обстоятельство, способное оказать существенное влияние на окончательный расклад. Параллельно вышеупомянутым процессом основатель Кавказус Онлайн, компания International Online Networks, ведет тяжбу против комиссии в Тбилисском апелляционном суде. И хотя последний еще не приступал к рассмотрению дела по существу, но первым же решением от 1 марта приостановил статус специального управляющего, назначенного комиссией, до принятия судом окончательного решения по данному вопросу. Напомним, в июле 2020 года парламент Грузии в ускоренном режиме принял закон, разрешающий комиссии назначать спецменеджера для компаний, работающих в секторе связи. Пока неизвестно, насколько долго затянется разбирательство, по сути лишающее регулятор важного рычага управления в спорном вопросе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда 10 ноября 2020 года в отношении четверых бывших сотрудников МВД, которые обвиняются в причастности к смерти в здании ведомства в июле позапрошлого года задержанного Анзора Тарба. Об этом решении и его предыстории рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Во вторник Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония было вынесено определение, согласно которому отменен оправдательный приговор Сухумского горсуда от 10 ноября 2020 года в отношении бывших сотрудников МВД Республики Бадри Джикерба, Аслана Чедия, Виталия Кулова, Адгура Аутлева, а уголовное дело направлено генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий. Это резонансное уголовное дело вот уже почти два года привлекает внимание общественности Абхазии. Что неудивительно, ведь аналогичное дело в Южной Осетии, когда умер задержанный правоохранителями Инал Джабиев, привело даже к острому политическому кризису в республике. Анзор Тарба 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением соучастия в похищении Омара Мирцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года. 12 июня 2020 года следственным управлением Генеральной прокуратуры было завершено предварительное расследование, и материалы уголовного дела по обвинению бывших сотрудников управления уголовного розыска Министерства внутренних дел было направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. Органам предварительного расследования должностные лица обвиняются в халатности и превышении должностных полномочий, выразившихся в применении физического насилия в отношении Тарба Анзора Валиковича, повлекшая его смерть, а также в халатности, то есть в неисполнении должностных обязанностей, повлекшей нарушение прав задержанного Нукзара Папава, из-за чего тому был нанесен вред здоровью средней тяжести, там же в ночь накануне. Многие СМИ, включая «Эхо Кавказа», обстоятельно освещали ход судебного следствия по этому делу, которое в течение долгих месяцев в переполненном зале велось в Сухумском городском суде под председательством судьи Инара Кварчия. В итоге 10 ноября 2020 года суд вынес оправдательный приговор всем четверым обвиняемым ввиду отсутствия доказательств их виновности, что предсказуемо вызвало бурную возмущенную реакцию со стороны родственников и близких покойного Анзора Тарба. 13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики. Кассационная коллегия долго не могла приступить к рассмотрению кассационного представления Генпрокуратуры по причинам, которые также вызывали немало пересудов в обществе. Сперва на ее заседании 2 февраля 2021 года было принято решение об отводе входившего в Кассационную коллегию судьи Романа Кварчия на основании того, что он является однофамильцем судьи горсуда Инара Кварчия и мог, на чем настояла сторона гособвинения, при рассмотрении дела быть прямо или косвенно заинтересованным лицом. А потом 23 25 февраля уже по настоянию стороны защиты обвиняемых, на тот момент оправданных, кассационная коллегия приняла решение об отводе судьи Мимозы Цужба, так как, по словам адвокатов, родная племянница судьи, старший следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры, входила в следственную группу по расследованию дела Тарба. Некоторые в обществе в связи с этими двумя отводами язвили, что при таких подходах могут скоро закончиться, в кавычках, все судьи Верховного суда, и заседание кассационной коллегии может вообще не состояться. Но оно все же, как уже известно, состоялось. Когда начались прения сторон, начальник судебного управления Генпрокуратуры Республики Даур Амичба сказал про оправданных горсудом.
В данном конкретном случае эти люди проработали в системе органов МВД от 10 до 15 лет, ну, от 8, вернее, до 13 лет. Ну, на их счету много раскрытых уголовных дел. И тут получается, если взять за основу, что они не причастны, если они не могли даже представить мысль, что в здании МВД мог кто-то пострадать, хотя за день до этого носили лаваши, приносили лекарства, делали капельницы человеку, которого по вымышленной фамилии возили в больницу, и на следующий день они не могли представить, что с другим таким могло произойти, но это абсурдно. Мы не просим сегодня вынести обвинительный приговор, уважаемый суд, мы просим дать возможность суду разобраться и вынести справедливое решение. Если действительно на основании всех новых доказательств при новом допросе будет установлено, что это сделали Иванов, Петров, Сидоров, мы с огромным удовольствием откажемся от обвинения, привлечем вышеуказанных людей. Но говорить о том, что мы сегодня не знаем, кто это совершил, ну, это как минимум неправильно. Не просить привлечь кого-то еще, кого нам привлекать, если конкретные люди, которые занимались охраной и обеспечением безопасности, сегодня оправданы.
Кассационная коллегия поддержала позицию обвинения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Да ведь уже больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии сегодня, наконец, возобновилась подача электроэнергии. С ночи на среду самопровозглашенная республика оставалась без электричества из-за аварии на ЛЭП, вызванной сильным снегопадом. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как они справлялись с блэкаутом.
Как вы справляетесь с отсутствием электричества?
Никак, мы проводим время на улице. Без света. Ну, вообще у нас движок был.
Дома есть?
Да. Ребенок маленький. Ну, а движок вообще у нас давно. Еще с тех пор, как отключали свет постоянно. Пригодится слово.
А сейчас это часто происходит? Часто он нужно его доставать? Приходится?
Вообще нет. В этом году я даже не помню, что мы вообще доставали. Ну, в прошлом году, помню, несколько дней не было света тоже. Понадобился. Это у нас в микрорайоне все на электричестве, и нам нужен свет.
Я справляюсь с этим сложнее, потому что я, не знаю, может, от непривычки. Ну, слава богу, что такое случается редко, но с этим, конечно, сложно, потому что дома с детьми делать нечего, и тем более, если ты в квартире, у тебя все от электричества работает, это очень сложно. Без воды, без... Ну, в общем, да, очень сложно. А лучше выходить на улицу, проводить на улице время, но сколько ты можешь побыть на улице? Все. Скучно, нечего делать, нечем отвлечь детей. Особенно уже, когда наступает темнота, тогда это бывает вообще невыносимо. Но если есть движок, я пришла к какому выводу, то я думаю, что это не проблема.
У вас есть движок?
Нет, у нас пока нет. Каждый раз, когда отключают свет, я ставлю себе задачу, что вот в ближайшие несколько дней мы купим движок. А потом, когда уже появляется свет, конечно, человек об этом забывает, потому что это случается редко. Еще раз говорю, слава богу. И все, и это откладывается в долгий ящик до следующего отключения света.
Мне чуть легче, потому что отопление у нас работает по старинке. Так что самое
главное, у нас дома тепло. В остальном все можно пережить. С природой не поспоришь, что поделать. Мы видим, какая погода эти дни. Такие отключения случаются уже редко, так что не доставляет много хлопот.
Как вы справляетесь с отключением электричества?
Так как я в гостях, очень сложно здесь. Я не знаю, как здесь люди так. У нас просто так не бывает. Но это для меня это очень как-то необычно, что нет света, воды нету, отопления нету, холоде. Как, ну, и погода холодно, и так на улице еще. И мы вышли, чтобы зарядить телефон. Нам дали, разрешили. Зарядили в магазине, где продают телефоны. Телефон что-то зарядили. И вот как-то так.
Как вы справляетесь с этим? Часто ли вообще отключают электричество?
Нет, конечно. Я местная, родилась и живу всю жизнь. Ну, в 90-х, естественно, мы настрадались. И не сравнить с чем. Я вот сегодня, у меня стрессовое состояние было, реально. Потому что мы отвыкли от того, вроде мы жили без света и справлялись, адаптировались. Сейчас мы как-то не настолько адаптированы, но слишком справляемся. На работе у нас есть свет, интернет, тепло с 9 до 6. Вечером уже подключаем движение. То есть я так особо и не заметила, что интернет есть. Я не жалуюсь, одним словом. Конечно, нам запасное что-то надо для экстренных случаев. В магазинах пока сегодня прошлась, есть все. Наличие, продукты, как бы.
Как вы справляетесь с отключением электричества?
Нам приходится гулять. И ходить по городу, искать свет. Вот мы с утра до обеда сидели в Винченцо, потому что там есть свет. Я работаю в салоне, без электричества у нас не работает. Аппараты, сухожар не работает. Ну, короче, ничего не работает без электричества. И поэтому, да, второй день отдыхаем против своей боли. Не часто, но очень грустно, когда такое случается.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В Грузии стихии тоже стала причиной сразу нескольких потопов и оползней в разных районах страны. За последние три дня от стихии пострадали Цагерский и Горийский районы, а также Анаклия. Подробнее об этих событиях расскажет Серго Бригвадзе.
Многие жители района Вашли-Джвари начали покидать свои дома из-за угрозы схода оползня, сообщают разные СМИ. В мэрии пока не берутся оценивать полностью риски. Журналистам лишь сообщают, что на данном этапе идет подготовка к укрепительным работам. О первой части плана по борьбе с оползневой угрозой, разработанного совместно с немецкими специалистами, журналистам сегодня рассказал заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бендельяни.
Мы должны в определенной мере уменьшить передвижение активного оползня, который сейчас находится в динамике. Будет установлено временное ограждение, после чего начнется прокладка подходных дорог непосредственно на месте оползня. Позже начнется срез и расчистка земли определенных ее масс. Кроме перечисленных работ, для приостановки активности будут применены специальные анкеры для укрепления оползневых склонов. Ко всему этому мы приступим в ближайшие дни. Но говорить о том, когда будут закончены полностью все мероприятия, было бы несерьезно. Это зависит от многих факторов.
А пока в Тбилиси только приступают к устранению проблемы, в Цагерском муниципалитете вот уже третий день пытаются бороться с оползнями. Земляные массы сошли на подъездную дорогу к одному из местных сел, из-за чего около 10 семей остались отрезанными от мира. Дожди здесь не прекращаются. Почему оползень постоянно находится в движении, говорит глава Цагерского муниципалитета Автандил Угрехелидзе.
На месте работы техника, однако из-за большой массы земли не удается полностью очистить дорогу. Здесь находятся специалисты, которые обсуждают возможность строительства альтернативной дороги. Как только план будет готов, мы приступим к его выполнению. Мы находимся в постоянном контакте с местным населением, никто не пострадал.
Сегодня властям даже удалось передать отрезанному от остального мира населению продукты питания и медикаменты. Впрочем, некоторые из них решили сегодня пройти несколько километров по загрязненному бездорожью, чтобы по разным причинам попасть в соседние села. Одна женщина в интервью телекомпании «Мтавари» рассказала.
Ужасно, просто ужасно. Оползень. Вот мне мужчины помогли выбраться отсюда. Я к сестре иду, ее зятю очень плохо, должна проведать. Пешком еле-еле дошла.
Как оказалось, на помощь нескольким решившимся на такой поход пришел местный житель.
Я живу здесь, недалеко. Увидел, что там, по ту сторону от оползня, стояли люди, которые не могли перейти на эту сторону. На мне были валенки. Отнес валенки и тем людям. Пришлось сделать большой круг, но удалось их вывести.
В западню стихии попали и 6 пастухов в Горийском районе. Вчера из-за проливного дождя здесь произошло наводнение, и они оказались на небольшом островке посреди реки Куры. Один из очевидцев рассказывает.
И все Бог даровал. Получилось так. Была небольшая тропинка, с утра они повели через нее рогатый скот. Внезапно поднялась вода и смыла эту тропинку. Выйти на берег оттуда уже не получилось. Я позвонил одному парню, который находился там, на островке. Он сказал, что к ним уже идут на помощь. В ту ночь они остались там. Спасатели передали им палатку.
Сегодня во второй половине дня спасателям удалось переправить в безопасное место и пастухов, и скот. Никто не пострадал, сообщили в службе управления чрезвычайными ситуациями. Под ударом стихии оказалась и Анаклия. Непрекращающиеся на протяжении 3 дней дожди стали причиной затопления первых этажей подвальных помещений в нескольких домах. Местные утверждают, что произошло это из-за засорения русла реки Ингури. «Подобное происходит не впервые», — сказал один местный житель. И на протяжении 5 последних месяцев население обращалось к властям с просьбой решить проблему.
Необходимо построить плотину. Чем раньше она будет построена, тем раньше решится проблема.
Сейчас на месте работает тяжелая техника, а местные жители тем временем просят помощи и возмещения убытков у властей, на что пока не получали ответа. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Панорама.
В рубрике «Панорама» новые похитители велосипедов. Алан Фонтанель, бывший вице-бургомистр Страсбурга и муж постоянного представителя Франции в Совете Европы Мари Фонтанель, рассказывает, как у него украли дорогой электровелосипед, который потом попытались продать ему же сотрудники российского консульства в этом французском городе. С Аланом Фонтанелем побеседовал Александр Крутов.
Этот электровелосипед я купил несколько месяцев назад. 3 недели назад я приехал к своей жене, которая работает в представительстве Франции в Совете Европы. Я поставил его на парковку и повесил массивный замок. Когда я вышел, замок был распилен или перекушен. Я был в шоке. Я решил следить за сайтом объявлений, и почти через 2 недели ежедневного мониторинга неожиданно нашел объявление о продаже моего велосипеда. Я его узнал. Там была фотография, и этот же человек продавал еще 2 электровелосипеда. Я побежал в полицейский участок и объяснил там ситуацию, после чего они назначили продавцу встречу. На следующий день полицейский позвонил мне и сказал: «У нас проблема, вам придется пойти на встречу с нами, потому что продавец назначил встречу у российского консульства в Страсбурге. Если велосипеды внутри, мы не сможем зайти на территорию. Полицейским запрещено входить в диппредставительство». Мы поехали вместе. Продавец был уже там и ждал нас еще с одним человеком. Они оба были сотрудниками российского консульства. Мой велосипед находился в здании консульства, на парковке, рядом с машинами дипломатов. Я попросил дать мне на нем прокатиться, чтобы понять, подходит ли он мне. Один из россиян пошел за велосипедом, чтобы вынести его на улицу. Когда мне его вынесли, я проверил серийный номер и еще раз убедился, что это именно мой велосипед. Вслед за этим полицейский, который был одет в штатское, позвонил своим коллегам, приехали еще 3. Они попросили 2 россиян предъявить документы. У одного из них был служебный паспорт, у 2 – дипломатический. В итоге 2 отпустили, а 1 отвезли в полицейский участок.
В чем заключалась роль человека, у которого был дипломатический иммунитет?
Он переводил, потому что тот, который, как оказалось позже, был водителем консула, говорил только по-русски. Человек с дипломатическим паспортом говорил по-французски идеально.
А как выглядели эти люди? Они были похожи на сотрудников консульства?
Один из них действительно выглядел как водитель. Он был одет довольно просто. Второй был больше похож на административного сотрудника.
О чем вы первым делом подумали, когда узнали, что продавец назначил встречу российского консульства?
Моя первая мысль была: это просто совпадение. Не может быть, чтобы консульство имело к этому какое-то отношение. Велосипед украли у здания Совета Европы, где находится дипломатическое представительство Франции в этой организации. Я подумал, что такого просто не может быть, чтобы была дипломатическая связь между местом, где велосипед украли, и местом, где его хотели мне продать.
А что вы почувствовали, когда увидели, что ваш велосипед находится именно на консульской территории?
Я не мог в это поверить. Я думал, это просто невозможно.
Известно ли вам что-то о ходе расследования?
Я знаю, что водитель отрицал обвинение в том, что он торгует украденными велосипедами. Тогда полиция связалась с администрацией сайта объявлений, и там представили отчет о том, что этот человек за последние 12 месяцев продал 300 велосипедов. Это практически по велосипеду в день. Это было поставлено на поток. Общая цена проданных велосипедов составила почти 100 тысяч евро.
Почему полиция отпустила его, позволила улететь из Франции?
Я не знаю. Это их решение. Я думаю, они не ожидали, что он уедет так быстро.
Вы знаете имена этих россиян?
Только имя водителя, который дал объявление о продаже моего велосипеда. Но я не имею права его раскрывать. И это имя, которое он им назвал, я не уверен на 100%, что это его настоящее имя.
С Аланом Фонтанелем в рубрике «Панорама» беседовал Марк Крутов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.